Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение этого часа с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 25 декабря 2020 года, христиане западного обряда отмечают Рождество. Эпидемия и война, закрытые КПВВ и умирающие бизнесы, неоднозначные результаты местных выборов и растущее разочарование Евромайданом. Что дает надежду Донбассу? Почему журналисты и активисты продолжают бороться за регионы его жителей? И чем Донбасс и его обитатели отличаются от остальной Украины и чем они могут гордиться? Об этом мы сегодня поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Гайне Авакян, редактор интернет-издания «Своей сети» и ментор агентства развития локальных медиа «АБО» и фотограф Сергей Каравайный. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но мы ждем ваших отзывов на наш автоответчик. Его номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звонить можете вот прямо сейчас, когда слушаете этот эфир. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите. Лучшие отзывы и мнения прозвучат в нашем эфире.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь. Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, переходим сразу же к разговору в нашей студии. С нами Гайне Авакян, редактор интернет-издания «Своей сети», ментор агентства развития локальных медиа «АБО». Гайне с нами по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в студии со мной мой коллега, фотограф Сергей Каравайный. Сергей, привет.
Привет.
Еще раз напомню, сегодня общаемся в записи. Наш номер 0800-300-403, номер нашего автоответчика. Ждем ваших отзывов. Расскажите, что хорошее случилось у вас за год прошедший, что вам дает надежду, потому что вы видите вокруг. 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Сегодня телефон работает в режиме автоответчика. Подождите 10 секунд и говорите. Гайне, ну, наверное, давайте зададим первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, давайте знакомиться. Расскажите нашим слушателям, зрителям, чем вы занимаетесь, потому что сложно это все звучит. Ментор агентства развития локальных медиа. Чем вы непосредственно, в чем ваша работа заключается?
Если говорить о прошедшем годе, то как раз моя работа была полностью сфокусирована на Востоке. То есть наше агентство развивает сеть сайтов по всей Украине, но у нас есть 7 локальных изданий на Востоке. Это издание в Волновахе, Доброполье, это издание в Сватово, Троицком и другие. И плюс мы развиваем свой онлайн-журнал для жителей Востока с историями о них, это «Своей сети». В принципе, все, что мы делали в этом году, было направлено на то, чтобы объединиться, чтобы создать коллаборации, которые будут помогать нам в этот непростой 2020 год.
Ну, то есть, по сути, вы ездите по городам Донбасса и помогаете открывать вот эти вот локальные медиа, учите местных журналистов, как хорошо и качественно работать, вдохновляете их, даже могу такое слово использовать, Гайне. Ну, а что вдохновляет вас? Вот вы ездите по Донбассу, да, и год-то непростой выдался и для Донбасса, и для Украины, да, и для всего мира. Вот если оглянуться назад, что вас держало, грело, я еще расскажу, да, с какими испытаниями столкнулись и вы, да, и вот жители региона. Ну, вот все-таки, что вам помогало в это все время?
Ну, на самом деле, действительно, год был очень сложным. И я думаю, что главная мотивация наступает даже сейчас, когда мы начинаем искать какие-то фидбэки наших историй. То есть герои, о которых мы писали, сейчас начинают рассказывать, что случилось у них после публикации, что, как их жизнь изменилась за этот год. Я считаю, что если мы разговариваем с вами в Рождество, то нельзя не сказать о таком небольшом рождественском чуде, которое произошло буквально накануне. Это одни из героев нашей публикации, семья Елисея Зеленского из Бахмута. У мальчика диагноз СМА первого типа. И полгода назад родители начали сбор вместе с благотворительным фондом, начали сбор на дорогостоящий укол, который стоит $2,5 миллиона. чтобы помочь этому ребенку выжить. Вот. И буквально накануне мы узнали о том, что семья победила в такой своеобразной лотерее от производителя этой инъекции, и ребенок получит этот укол бесплатно. А все деньги, которые успели за эти полгода собрать, там около 8 миллионов гривен, благотворительный фонд сможет потратить на помощь другим детям. Я считаю, что это такой... такая кульминация, и можно сказать, что люди, которые объединились и помогли собрать эти средства, вот они, наверное, сделали этот год для семьи и для нас тоже.
Насколько я понимаю, и вы помогали собирать деньги, да, вот этому ребенку. Полистал немножко я ваш Фейсбук, и вы, ну, в течение всего года, собственно говоря, помогали этому, приложили к этому руку.
Ну, мы просто помогали в информационной кампании, она действительно была очень широкой, помогали люди, ну, очень много волонтеров, которые именно помогали собирать деньги на этот укол. Я не могу сказать, что это чисто наша заслуга. Понятно, что очень многие люди к этому присоединились, и в этом весь кайф, я считаю.
Хорошо, вот задам вот тот же вопрос фотографу Сергею Каравайному. Он уже фотографирует меня тем временем, занимается своим любимым делом. Сергей, тоже вот немножко познакомлю Сергея с нашими слушателями, зрителями, тоже может немножко добавить. Сергей уроженец Харциска, профессиональный фотограф, учился в Киеве и в Соединенных Штатах Америки. Сейчас сотрудничает вот с радио «Свобода», изданием «Юкрейнер», с ОБСЕ, с огромным количеством других СМИ, организаций. И в основном ездит Сергей на Донбасс. Вот в этом году даже, Сергей, расскажи, сколько раз ты побывал в регионе?
Ого, ну это неожиданный вопрос. Я даже для самого себя, будет интересно посчитать. Раз, наверное, 8, 10, 12. Практически все командировки, которые были в этом году, были на Донбасс, так или иначе.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс. Реалии». Сегодня мы общаемся в записи, но вы можете звонить на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Мы общаемся с фотографом Сергеем Каравайным и редактором интернет-издания «Свои сети», ментором агентства развития локальных медиа «АБО» ГНН «Авокеан» о том, что хорошего случилось в этом трудном 2020 году на Донбассе. И что все-таки, несмотря ни на что, дает Донбассу надежду? Сергей, расскажи о тематиках своих поездок тоже, чтобы познакомились наши слушатели. Вот, собственно говоря, что ты делал на Донбассе, кого фотографировал и зачем?
Ну, на самом деле, моя работа на Донбассе не так уж и часто связана с войной. Это, наверное, одна или две были командировки, где мы там ездили прям на позиции или на эти темы. В основном это истории гуманитарные и... Почему часто Донбасс? Потому что на Донбассе сейчас творится история, и так или иначе, как бы главный фактор, что действительно война привлекла внимание к этому региону, но там помимо войны куча всего происходит и проблемного, и хорошего, и я счастлив, что были разные истории. Были истории не только о проблемах, но и истории вдохновляющие, и было несколько школ, где я преподавал, я тоже об этом, думаю, чуть позже расскажу, там... Были вещи, которые дают и надежду, и такой заряд, который я получил в Донбассе.
Тебе не надоел регион так часто в нем бывать? Ты, наверное, в нем бываешь чаще, чем в Киеве, в котором ты живешь.
Ты знаешь, я когда уехал в 2012 году из Харциска в Киев учиться, я много времени как-то совсем домой не попадал, а если попадал, то это был так, там поезд, дом, родители и назад на учебу, на работу. И в какой-то момент, наверное, это уже было после того, как я отучился год в Америке, я вернулся и снова начал ездить, и уже не по знакомым местам, и мне стало нравиться. Я вспомнил какие-то детские флешбеки, какая-то степь, люди понятные, интересные. И, конечно, есть такие там командировки или поездки, когда это работа, которую нужно отработать, но часто это еще и в удовольствие.
Что значит люди понятные? Вот это интересная формулировка. То есть они немножко отличаются, получается, от киевлян, от других украинцев по стране?
Ты знаешь, я не нахожу в себе достаточно знаний и понимания, чтобы об этом судить, но это точно те люди, которых я видел там, с детства, среди которых я рос. И, конечно, есть там какие-то различия, я просто не могу сейчас там сказать, что вот там люди на Донбассе против выйти, а люди там на Западной Украине... Мне там просто комфортно.
Ну, что-то неуловимое, да?
Да, в воздухе, в степном воздухе летает.
О хорошем еще поговорим. Расскажи о самой, ну, такой тяжелой, может быть, страшной истории для тебя лично. Вот что ты освещал в этом году в регионе? Какая это была поездка?
На самом деле, такая поездка случилась буквально неделю назад. Я с одной... как-то non-governmental, неурядовой гуманитарной организацией международно ездил по Донбассу и снимал людей, которым они помогают, и они много работают с медициной, и это медики, это люди, которым они помогают, часто это маломобильные люди там в домах, там лежачие какие-то больные, это блокпосты, и это была такая совокупность истории, мы делали портреты, мы писали видео, где действительно люди оказались в непростом положении. Но, опять же, это, наверное, не про Донбасс, таких людей много как бы везде, просто к Донбассу сейчас приковано внимание, и там, эти организации помогают именно здесь. Ну, и там, конечно, были там, ну, сложные истории.
Ну, расскажи, пожалуйста, вот что тебя поразило, да, из этих историй, где это было, собственно?
Ну, две истории, они похожи. Одна про шахтера в поселке Северном Торецка. Это прям линия фронта, вот она, Горловка, там постоянно им прилетала. И в 15-м году, когда, собственно, им прилетело, мужа сковал инсульт, и вот уже несколько лет он лежачий, женщина за ним ухаживает, плюс тут еще война, плюс тут еще какие-то жилищные штуки. Ну, как бы нелегко это все слушать, но классно, что можно показать, и классно, что им помогают. Вот, и вторая история похожая, это тоже лежачий больной, но это мальчик и, ну, парень, это в Бахмуте было, я думаю, моя коллега знает эту историю, я сейчас имён не вспомню, но парень Саша, ему там 16 или 17 лет, он пошел летом купаться с друзьями, неудачно нырнул, перелом позвонка, и вот он тоже лежачий, то есть, ну, такое нелегко это все. Смотрите, особенно когда это действительно это молодежь.
Вопрос ГНЭ в океан. ГНЭ, ну, насколько я понял, вот и по отзывам у вас, и у вашем Фейсбуке, вы достаточно тепло и не безразлично относитесь к востоку Украины, не только к своему родному Бахмуту, где вы живете и работаете, но и ко всему Донбассу. Расскажите, за что вы любите вот так восток Украины? Ну, чем он вам дорог? Почему вы за него вот так боретесь? Потому что, ну, вот с моей точки зрения, не знаю, согласятся со мной слушатели, зрители, открывать СМИ, это бороться как раз за будущее региона, чтобы у людей, ну, вот было как-то комьюнити, общество, да, чтобы был доступ к информации, чтобы они знали вообще, где они живут, могли общаться, вот откуда у вас в это любовь, вот может даже выделите какие-то, ну, черты региона или черты жителей, почему вы любите, или просто там родились, и поэтому вот где родился, там и пригодился.
Ну, я думаю, что тут сыграла роль, во-первых, история моей семьи. Мои родители приехали на Донбасс, когда начался конфликт в Нагорном Карабахе, и фактически Донбасс стал для них домом, и да, действительно, я здесь уже родилась. И когда начались военные действия в 2014 году, у меня было такое стойкое ощущение, что мне нельзя отсюда никуда уезжать, потому что если я уеду, то я, как и мои родители, могу больше не вернуться к себе домой. Поэтому, возможно, вот этот фактор сыграл роль. Ну и второй фактор. Я за эти несколько лет действительно поездила по Украине. Мы открывали медиа в разных регионах. И я понимаю, что даже в условиях войны, даже в условиях агрессии, наш регион и экономически, и потенциал у него намного сильнее, чем у многих регионов Украины, центральной Украины, например. То есть нам есть куда развиваться, и мы уже на ступеньку выше, несмотря на вооруженный конфликт, чем некоторые другие области в стране, я так считаю. Поэтому я думаю, что сюда стоит вкладываться.
Ну вот вам могу сказать, да, упрекнуть в типичной донбасской надменности, да, ну вот, мол, получше наш регион. В чем это выражается? Почему на ступеньку выше, несмотря на войну?
Я оцениваю чисто экономическое состояние и чисто уровень жизни. То есть, когда мы общаемся с коллегами из Полтавской области и понимаем там уровень даже зарплат журналистов там, то мы понимаем, что здесь эти зарплаты были 10 лет назад, а не сейчас.
Гайне, вот много событий неприятных, ну не знаю, насколько приятных, неприятных, таких неоднозначных случилось и в Бахмуте. Вот, насколько я понимаю, позакрывались книжные магазины в вашем городе, фактически все из-за пандемии. Патриотическая общественность не очень хорошо восприняла очередную победу вот вашего мэра, который еще с советских времен непосредственно правит в городе. Что хорошего в Бахмуте случилось в вашем родном за вот этот прошедший 20-й год? Вот можете описать настроение в городе? Город действительно уникальный, он отличается от остального Донбасса. Не такой уж он и промышленный, да? Такой типичный купеческий, красивейший город. Расскажите, пожалуйста, ну вот срез событий за год в вашем городе, чтобы вы выделили, вспомнили.
Окей, хорошо, что вы вспомнили об истории города, потому что мне кажется, что это тоже влияет. То есть, когда я попадаю в шахтерские города, наверное, желание оставаться там у меня было бы меньше, чем оставаться в Бахмуте. Действительно, этот город отличается, я считаю. Что хорошего случилось? Я думаю, что выборы, которые случились в 2020 году, для Бахмута это хорошо, несмотря на результаты. Почему? Потому что выборов здесь не было 10 лет. То есть вообще факт того, что нам наконец-то позволили выбрать хоть кого-то, это уже хорошо. Да, действительно, есть ложка дегтя. Мое субъективное мнение, что люди наступают на грабли и выбирают, продолжают выбирать людей, которые вряд ли что-то смогут изменить здесь кардинально. Но при этом... Условно, у нас был выбор, возможность выбрать, в отличие от, например, городов в Луганской области, где в Северодонецке, в крупных городах, я имею в виду, в Северодонецке и в Лисичанске этих выборов не состоялось. Я полностью считаю, что это было не решение по безопасности, а решение чисто политическое. Вот. Что хорошего случилось в Бахмуте? В принципе, инфраструктурно, ну, я не буду рупором местной власти, но у нас появилось несколько зон отдыха, у нас появился прозрачный офис, который, правда, тоже открывали под выборы, и он почему-то не стал функционировать сразу после, а сейчас они ждут этого теперь реального открытия, да?
Прозрачный офис чего?
Прозрачный офис социальных услуг. Вот. Что хорошего случилось в Бахмуте? Действительно, у нас закрылось фактически две украинские книгарни, то есть клуб семейного досуга и книгарня «Эней». Ну, лично для меня, как для фаната книжек, это, конечно, удар, да. Но я думаю, что это скорее какой-то такой результат рынка, да, то есть не было спроса, скорее всего, и, соответственно, бизнес как бизнес не смог состояться здесь. Ну, и, естественно, повлияла пандемия и все эти локдауны. Вот.
Гайне, вот ваш сайт своей сети, это такой агрегатор новостей, историй со всего Донбасса. Ну вот, а если оценить весь регион, да, вот те истории, которые, ну, приходили на ваш портал, своей сети в течение года, что хорошего случилось по региону, да, может быть, какая-то история или человек, который вас особенно вдохновил, поразил в течение этого года, и вот сейчас можете вспомнить, с нами поделиться.
Угу. Ну, это сложный вопрос, потому что у нас действительно выходили сотни историй. Возможно, но меня лично вдохновляет то, что Мариуполь действительно двигается в сторону каких-то стартапов и IT-решений, то есть у них это движение очень активное сейчас, и, наверное, в Мариуполе действительно было бы круто создать какой-то IT-хаб, чтобы действительно помогать людям, которые хотят развивать регион в этом направлении. Вот. В принципе, из того, что впечатляет так критично, наверное, ситуация с пожарами на Луганщине, которые случились, ну, это само по себе, естественно, негативное событие, и то, как оно повлияло на экологию региона и на людей, которые потеряли жилье, это, естественно, очень негативное, но... Мне кажется, что, ну, лично у меня возникло ощущение, когда это все происходило, что люди мобилизировались так же, как в 2014 году, то есть появились снова волонтеры, которые готовы были помогать тут и сейчас. Появились люди, которые из Донецкой области везли людям все необходимые продукты, одежду, какие-то предметы быта и так далее. То есть мне кажется, что эта беда помогла вспомнить, ну, насколько может быть тяжело и насколько важно объединяться, чтобы помогать. Возможно, вот так.
Это все те же люди, которые в 2014 году были волонтерами и помогали армии?
Я думаю, что тут даже шире была аудитория, потому что, возможно, в 2014 году не все политически поддерживали волонтерство именно по армии, возможно, даже больше переселенцам. А тут беда, пожары, то, что может случиться с каждым, я думаю, тут даже никаких политических оттенков не могло быть, и тут большее количество людей могло объединиться вокруг этого.
Сергей, ты не первый год ездишь на Донбасс, да, вот около 9 раз только в этом году побывал, много колесишь, я так понимаю, ты ездишь на, ну, на автобусах по дорогам Донбасса, по городам, проводишь там ночи, заезжаешь в труднодоступные различные места. Ну, вот ты, наверное, можешь даже сравнивать о том, как меняется регион. Об этом немножко вот расскажешь, даже внешне, что ты видишь, что происходит вот в городах Донбасса и вот даже, ну, вот таких депрессивных городах, может быть, шахтерских городах, есть ли там какой-то, ну, просвет?
Угу. Я посчитал, ровно 9 раз съездил. Немножко не дотянули до десятки, но
еще не конец года.
Да. Ну, наверное, пускай лучше планы сбудутся. Они у меня не донбасские пока. Я действительно могу говорить только как человек приезжий, и хоть я и оттуда, но давно там не живу, приезжаю наездами, поэтому сложно судить объективно. Но действительно, мне кажется, многое происходит интересного, многое меняется, и не знаю, про этот ли это год, но за последние годы действительно есть прогресс и есть движение. Мы только что говорили про Мариуполь. Мариуполь – моя большая любовь. Я там делаю большой проект про экологию и приезжаю часто по другим историям. Мечтаю туда приехать просто потусить в следующем году. И действительно, там происходит много классных штук. Я сейчас не буду о проблемах, но действительно есть история с IT. Есть много новостей, которые я оттуда читаю, о том, что Мариуполь стал там одним из самых прозрачных городов с точки зрения политического процесса. Там серьезное эко-движение, сейчас оно немножко пошло на спад, но там, начиная с 2012 года, эко-активисты добились очень многого. Закрытие аглофабрики в центре города, возле комбината, на комбинате Азовсталь, это большой шаг. Плюс, ну, действительно, это большой город, но и в маленьких городишках тоже что-то происходит. Мой любимый пример – это Торецк. Его почему-то считают очень депрессивным, но у меня с Торецком, ну, понятно почему, но у меня другой опыт. Для радио «Свобода» Донбасс Реалии мы в начале года делали историю про диджеев из города Торецка. Это молодая группа ребят, многие из Донецка играли в лучших клубах Донецка. Сейчас они там все живут в Торецке, и Там есть парень, который просто начал это движение, учит других ребят, они устраивают вечеринки и закрытые, и открытые. Они вышли за музыку, у них есть там целый проект «Культурные хулиганы», они меняют город там, в культурной сфере. И недавно я тоже был в Торецке и просто на улице встретил там девушку, я ее фотографировал по своему проекту, и потом оказалось, что она тоже в этой группе, и мы имеем общих знакомых. Ну, изнутри эти люди от Большого Мариуполя до Маленького Торецка меняют города к лучшему.
Сергей, может, это делают только для себя? Вот тебе не кажется, что ну, таким образом они себя развлекают, находят себе какое-то занятие, а ну, подавляющему большинству людей, которые живут в ну, том же Торецке, они даже не знают про подобные мероприятия?
Ну, скорее всего, это так и есть. Но мне кажется, это не важно, делают ли они это для города, скорее всего, нет, но меняя свое окружение, они влияют на среду. Это так работает. Пассионарное меньшинство сделало в 2014 году Майдан, а в следующие года пассионарное меньшинство Торецка меняет Торецк.
Гайнай, как вы думаете, вот будет так на Донбассе? Ну вот есть, да, определенное количество активистов, журналистов, которые, ну, на своей волне, да, есть, ну, большинство населения городов, которые либо пассивны, либо враждебно настроены, либо, ну, к Украине, да, каким-то переменам. Вы видите какие-то, ну, вот процессы изменения, что вот это вот меньшинство каким-то образом влияет на большинство, и, может быть, какие-то конкретные примеры нам приведете? Или еще пока ничего не меняется, время достаточно не прошло?
Я не считаю, что это как-то изменится кардинально, потому что это скорее какая-то глобальная тенденция, а не проблема нашего региона. То есть я думаю, если взять какой-то город в Черниговской области, то вы найдете там таких же активных людей и такое же пассивное большинство. Тут скорее не в этом. Но я полностью согласна с Сергеем в том, что маленькие истории могут менять среду. Сейчас хочу, например, вспомнить историю, о которой мы писали из Добропольского района. Это такой тоже признак, мне кажется, признак того, что можно сохранять Донбасс не только в советской истории, а и в истории его купеческой, в истории его начала промышленности в 19-20 веке. Это история поместья Судермана под Добропольем, когда предприниматели Кургановы выкупили это поместье и решили его реконструировать, то есть делать из него такой сначала, я так поняла, была цель делать это под себя, то есть просто какая-то личная мотивация. Потом решили открыть это поместье как туристический объект для других.
Давайте еще скажем, да, что это поместье немцев-меннонитов, которые вот селились, да, на Донбассе, и были у них там большие колонии, они там проживали одно время.
Да, да. То есть так же, как в Новгородском, это действительно европейская история Донбасса. И очень круто, что там, в отличие от проблем, которые возникают в Славянске, в Краматорске, в Бахмуте, когда старинные здания зашивают в пластик, когда их убирают из реестров для того, чтобы пристраивать к ним какие-то странные магазины, все по три и так далее. То есть то, что реально огорчает, то эта история, она вселяет надежду в то, что, возможно, удастся сберечь немецкую, голландскую историю Донбасса, и это все еще не потеряно.
Что еще интересно, хозяин, который отреставрировал, он же ну, сначала собирался делать это для себя, да, а потом передумал, он ну, действительно разумно рассудил, что это все должно принадлежать всем жителям региона, и туда может приехать сейчас каждый.
Ну и учитывая то, что на Донбассе не так много туристических объектов, которые можно посетить, и ну, это может стать реально фишкой. Это показало этим летом в условиях локдауна, когда все говорили о том, что нужно изучать Украину. На мое удивление, очень много известных travel-шоу приехало именно на Донбасс. и показывали наши местные туристические объекты. Но лично мне было обидно, что все объекты практически были довольно попсовыми. То есть логично приехать в Бахмут и показать, я не знаю, завод шампанских вин и соляные шахты в Солидаре. Но копать глубже и пытаться искать что-то уникальное, никто из них не стал, и это реально огорчает. Поэтому мы тоже в агентстве делали отдельный проект. Сейчас его продолжаем. Он называется «Свои места силы». И вместе с блогером Мишей Шумом мы ездим по городам Донбасса и ищем здесь не попсовые туристические объекты, которые было бы интересно увидеть, если вы приедете в Бахмут, Краматорск или Дружковку, например.
Ну да, наверное, чтобы об этом рассказали приезжие блогеры, должны знать об этом местные блогеры, да, местное население, о том, что есть в регионе. Сергей, ну вот тот же вопрос тебе спросил о плохих историях, хороших историй, ну, даже давай так, людей, которые тебя вдохновили, или истории, которые тебя вдохновили, удивили во время этой поездки, вот что приходит на ум сейчас?
Твоих поездок. Да, я же рассказываю тут только хороших историях.
Ну?
Ну, сейчас вспомню еще несколько.
Приходится вытягивать даже из себя, да, наверное, потому что трудный год, такой насыщенный.
Ну, хочется жаловаться, конечно, хочется ныть.
Трудно каким-то образом подвести итоги хорошие.
Но я вспомнил одну потрясающую историю. Просто из хороших людей из Донбасса, да? Или нет?
Ну, хороших историй, да, возможно.
У меня есть отличная история про приморский поселок Бабахтарама возле Урзуфа. Это же еще Донбасс, Донецкая область, хотя там пешочком можно дойти до Запорожской. И я там тоже частично вырос, часто ездил, и там у нас были у родителей знакомые, муж рыбак Коля и Люба, его жена, тоже, наверное, рыбачка. У них двое сыновей, и вот они просто себе жили, и все это загиналось, рыбы меньше, ну, в общем, история идет на спад. Но потом пришла война, и или одного, или двоих сыновей мобилизировали, и Коля, который уже давно не работал, не рыбачил, сказал, что я не могу сидеть, я хочу вот тоже идти воевать. И сыновья уже давно отслужили и где-то там работают, а он до сих пор волонтерит, и она там стала очень активной там в своем селе. Это вот тоже про трансформацию одной семьи, казалось бы, да.
Можно было бы продолжать, да, все да, в том же духе.
Да, да. Жалиться на то, как нет уже осетровых в Азовском море. Но это плохая история. Мы сегодня о хороших.
Тоже поделюсь вот историей. В одной из поездок Сергея, ну, совершил со мной. Мы ездили в Меловое, Меловской район Луганской области, посмотреть, как сейчас там люди живут на краю Украины. Сейчас раньше улица Дружбы народов, которая, ну, вот, соединяет Россию и Украину, она соединяет Россию и Украину, сейчас она очень жестко разъединяет их, там появился забор с колючей проволокой. Буквально через две недели после нашей поездки украинские пограничники запретили приближаться к этому забору, ну, судя по их словам, из-за контрабанды. И вот мы решили посмотреть, выяснить, каким образом люди справляются с перекрытой границей, с которой они раньше кормились. И вот некоторые люди, несмотря на все проблемы, которые, ну, вот там накопились, они вдохновляют. Вот, допустим, замдиректора Стрелецкого конного завода, несмотря на, ну, вот, попытки, по его словам, руководителей из Киева обанкротить это предприятие, он борется за это предприятие, за его будущее, за лошадей, несмотря вот на все проблемы. Он остается там, несмотря на то, что жил в Киеве, вернулся назад в свое село для того, чтобы помогать своему заводу. Это ученые, которые работают в заповеднике Стрелецкая степь, единственном месте, где остались сурки, байбаки в Украине. Сейчас они вымирают из-за, ну, экологических проблем, из-за того, что на них охотятся браконьеры, но, тем не менее, они, вот эти ученые, экологи, они борются за то, чтобы байбак оставался. Это достаточно такие вдохновляющие тоже истории. В неблагоприятном таком агрессивной среде люди продолжают оставаться, продолжают, ну, вот, бороться за свой регион, за вот его будущее.
Гайне, вам еще вопрос. Ну вот Рождество сегодня отмечают, не отмечают, не знаю. В Бахмуте как к этому относятся? Ну вот отмечает ли кто-то, собирается отмечать 25 декабря? Да и вы лично как к этому относитесь?
Ну, для меня это будет скорее выходной. Я думаю, что для тех, кто будет праздновать... Ну, я просто не очень в контексте религиозном, поэтому скорее не смогу ответить на этот вопрос. Я думаю, что здесь есть люди, которые будут праздновать. И для них, я думаю, важно, что уже третий год подряд они могут полноценно отпраздновать свое Рождество.
Сергей, самый твой лучший материал за год. Можешь им ну, порекламировать, да, поделиться с нашими слушателями. Или, возможно, какой-то материал о Донбассе, который вот тебе попадался на глаза. Возможно, из проекта «Ukrainer», с которым ты тоже сотрудничал, да, какая-то история, где ее найти нашим слушателям, зрителям почитать.
Я знаю этот материал, он еще не вышел, и я сейчас сделаю анонс. Это материал о меловом, который выйдет на днях наш с Денисом. Денис уже
спасибо
рассказал.
Спасибо большое, Сергей.
Да, мы очень ждем его, он прекрасный.
Как раз...
И в этой же поездке мы в рамках этого же проекта мы делали 4 истории гуманитарной о Донбассе, 3 уже на сайте, гляньте их. Есть прекрасная история про ветеринарный колледж в Красногоровске, тоже очень такая она вдохновляющая и дающая силы. Потом о волонтерах-стоматологах в Карловке. Это люди со всей Украины приезжают, помогают местным жителям и украинским военным с зубами, что как бы тоже неочевидная такая потребность, но она, естественно, есть.
Там рассказывают, что военные из-за стресса часто сжимают зубы, да, бессознательно, и они разрушают, да, скрежещут зубами.
Вот. И о детях на войне. Такая тема широкая, но мы там взяли несколько семейных домов, детских домов семейного типа и несколько историй о детстве. Это все выходило на Донбасс Реалии. Я думаю, это очень хорошая серия гуманитарных историй.
Мы все эти ссылки на все эти материалы оставим в описании к этому видео в YouTube. Ну, ищите их на сайте Украинской службы Радио Свободы. И отмечу, что вышел уже материал о меловом. Он называется «На краю Украины». Уже есть сейчас он на сайте Украинской службы Радио Свобода. Если у вас будет время, вот во время этих рождественских новогодних праздников, познакомиться, почитайте. Действительно, там много историй. И ну, можно посмотреть, как люди справляются с вызовами, которые с ними случились из-за войны, потому что ну, мало того, что перекрыли украинско-российскую границу, еще и вот в течение всего этого года была закрыта линия соприкосновения с Луганской областью, неподконтрольной, которой тоже взаимодействовали вот этот Меловской пограничный район, и оказались они вот действительно вот в таком мертвом угле люди, и как это, что они по этому поводу думают, как они с этим справляются, и какие там богатства на самом-то деле находятся, и туристические, которые ну вот не открыты для большинства украинцев, потому что туда трудно доехать. Железная дорога заканчивается в Рубежном уже, это за ну, 100 километров от границы, а дорог там нет. Территория вне дорог, только вот уже на наших глазах начали строить эти дороги в рамках программы «Большое строительство». Гайне, еще к вам вопрос. Может, вы посоветуете какой-то материал, ну вот, возможно, с вашего сайта в течение рождественских праздников, которые, ну вот, можно ознакомиться нашим слушателям-зрителям. Оставим на них ссылку в описании. Прорекламируете. Или, может быть, не с вашего издания, но что вам попадалось, какие-то интересные истории в течение этого года?
Ну, я думаю, что самые интересные истории были, конечно же, на своей сети и Донбасс Реалии. Но я небольшую ремарку сделаю. Хорошо, что вы вспомнили о том, что были закрыты КПВВ. На самом деле это была очень сложная история в плане того, что если мы себя ощущали в изоляции, да, в условиях карантина и коронавируса, то жители на неподконтрольных территориях для них это был вообще такой огромный вызов. Когда они пытались выбраться сюда, в Украину, когда им приходилось для этого нарушать закон, и фактически нам тоже, перед нами стоял выбор, как объяснить людям, как попасть в Украину. Фактически, практически все делали это через Россию, правильно? Вот. Но нашему изданию удалось увеличить количество людей, которые нас читают на оккупированных территориях, как раз во время карантина. То есть мы проанализировали статистику. В 2020 году в Донецке в 5,5 раз больше людей прочитали свои сети, чем в прошлом году. И то же самое в Донецке в 2,5 раза. В Луганске в 5,5 раз больше людей пришли на свои сети. То есть они искали какую-то связь и помощь в том, чтобы попасть в Украину. И фактически по их поисковым запросам нам удалось ответить на их вопросы и предостеречь от каких-то моментов, которые для них могли бы быть проблемными. Я считаю, это тоже важным таким достижением нашего издания за прошлый год. На протяжении всех рождественских новогодних праздников у нас будет выходить серия материалов об итогах года. Мы тоже будем рассказывать о людях, которые нас удивили, будем рассказывать об историях, которые мы публиковали ранее и как они продолжились сейчас. Я думаю, что наши слушатели могут зайти на свои сети и увидеть любой из этих материалов. Вот. Ну а для меня лично в этом году знаковыми стали два материала. Мы делаем серию нескучных историй о городах Донбасса, чтобы опять-таки показать их несоветскую историю. Лично у меня вышел материал с интерактивной историей Бахмута. Это такая штука, на которую вы можете залипнуть. Это не классический журналистский материал. Вот. Советую его посмотреть, поклацать, повзаимодействовать с героями, из, которые жили 500-700 лет назад и так далее. Вот. И да, и второй знаковый материал. Нам удалось добиться того, чтобы провести один день с губернатором Луганской области. Вот. Это такой большой текст, но мне кажется, он показательный в плане того, что, во-первых, нам удалось спросить очень о многом в жизни Луганской области. Во-вторых, нам удалось увидеть, как это работает изнутри, как принимаются решения, как происходит коммуникация с центральными органами власти вот, в контексте военно-гражданских администраций. Поэтому его тоже рекомендую посмотреть.
Павел Кириленко не пошел к вам на встречу, да, не провел с вами день, в отличие от Сергея Гайдая.
Да, ну, будем надеяться, надежда умирает последняя. 2021 год, возможно, он с этого начнется, будем очень надеяться на это.
Сергей, тебе еще такой вопрос. Вот, кстати, о тебе есть материал тоже на своей сети. Наткнулся на него случайно, потому что, да, действительно такая интересная у тебя история. Из Харциска в США, да, и потом ты вернулся в Украину. И там ты говоришь о том, что после окончания обучения у тебя была возможность остаться в Америке еще несколько месяцев и снимать диплом, но ты решил сделать это в Украине. Расскажи, пожалуйста, почему? Почему было бы не остаться, поснимать быт американцев, да, ну, передовая страна в мире во всех понятиях и в образе жизни, и в технологиях, и так далее. Ну, интересно там просто даже находиться, да, тебе бы это, наверное, каким-то образом оплачивалось, помогалось. Ты вернулся в Украину снимать Донбасс, странно. Расскажи о своей мотивации.
Моя мотивация в том, что я украинский фотограф, украинский журналист, и мне было бы интересно и приятно еще, может быть, немножко пожить в Штатах, но делать истории про американцев должны американцы, которые понимают контекст, которые выросли. А я вырос на Донбассе, поэтому логичным было вернуться и делать материал, делать диплом и работать, делать другие истории про Донбасс.
Ты диплом делаешь о работниках Ильичевского медкомбината, насколько
я
понимаю?
Ну, чуть-чуть шире. Я делаю диплом про индустриальное присутствие, про индустриальный Мариуполь. И есть, с одной стороны, очевидный конфликт между предприятиями Ильича и Азовсталью, которые дают рабочие места, которые платят налоги, которые участвуют в преобразовании города, а с другой стороны, их вреде на экологию. В Мариуполе действительно ужасная экологическая ситуация, и о людях, которые борются за чистый воздух. И в этом конфликте, возле этого конфликта происходит жизнь. То есть как это – жить возле гигантских заводов, ходить в школу, ходить на работу? Что эти люди видят, жители Мариуполя? потому что меня этот город с детства просто поражал. Ты заезжаешь на поезде, и ты едешь мимо комбината, трубы, дым. Но в то же время это море, в то же время это очень серьезный культурный центр, технологический центр. Там есть национальные меньшинства, есть греческое очень серьезное присутствие. В общем, это такой узел, который мне очень интересно распутывать. Я уже распутываю его 2 года, и вот сейчас думаю заканчивать, защищать и двигаться дальше.
То есть пытаешься разглядеть жизнь Мариуполя через вот дым медкомбинатов, да, через этот чат?
У меня называется проект «Escape in the Cloud», убегая от облаков. И вот как раз эта история с облаками, с чадом, визуально она очень хорошо работает, так что ты абсолютно прав.
Сергей, что тебя вдохновляет в Донбассе?
Природа, море, степь. Я очень люблю Славянск-Святогорск, вот та история. Меня вдохновляет туда возвращаться понимание того, что я отсюда родом, поэтому я рассказываю истории об этом месте, я сам на своем месте, я нахожу себя, я сам идентифицируюсь как украинский фотограф, родом с Донбасса, который работает на Донбассе, и ну, это очень вдохновляет.
Тот же вопрос, ну, не тот же вопрос, а немножко другой вопрос, последний, ГНЭ. ГНЭ, а что вам дает надежду, вот, ну, судя по 2020 году на 2021 год?
Мне дает надежду то, что наши истории не заканчиваются. То есть то, что мы находим новых и новых героев, которые нас удивляют и которые действительно меняют свои города. И вот они дают надежду, я думаю.
Спасибо большое. Это были ГНЭ Авакян, редактор интернет-издания «Свои сети», ментор агентства развития локальных медиа «АБО» и мой коллега, фотограф Сергей Кровайный. Мы говорили о том, что, несмотря ни на что, дает надежду Донбассу в новом 2021 году. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В якийсь момент до Донецьку вірвалася благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». І разом з цією акцією в наше життя увірвалося нове диво. Купка волонтерів, як нав'яжені, почали збирати подарунки, шукати кімнату під фабрику Святого Миколая і сортувати ці подарунки для малечі. І от настає 19 грудня 2010 року. Донецьк замало так, що вийти з під'їзду вже було пригодою. Хлопці, з якими я в команді, застрягли в сніговому замиті і дістатися мого району ну ніяк не можуть. У мене в кімнаті 20 пакетів з подарунками, а сніг падає і падає. Збираю все в мішок, вдягаю червону шапку і вирушаю в дорогу. Перша адреса – хлопчик з хворим серцем. Дзвоню в двері і питаюся, чи вдома Владік. На зустріч мені вибігає малий з радісним вигуком. «Дивіться, вона існує, вона прийшла!» І довго обіймає на порозі. Виявляється, що у школі хлопчику сказали, що казкових персонажів не існує. А мене він прийняв за Снігуроньку, бо моя шапка і комір були в снігу. Цей малий так надихнув, що мене вже не лякали кучугури та заметіль. В кожній хаті мене радо зустрічали, розповідали вірші, легенди про Миколая, намагалися пригостити чимось і напоїти гарячим чаєм. Остання адреса давалася вже важко. Я кілька годин ходила засніженим районом з мішком подарунків. Там чекав підліток із ДЦП, який не вірив у дива. Але за день до того мама вмовила його написати листа Миколаю. Уявіть здивування дитини, яка не вірить в дива і казки. Довелося розповідати, що Миколай дуже зайнятий, а вулиці замело. І він не встигає, тому попросив стати його помічницею і рознести частину подарунків. Після того я ще часто зустрічала тих дітей, і вони розповідали про свої мрії. Наступного ж року наша фабрика опинилася без приміщення. Прийняв нас однокурсник у своїй маленькій орендованій квартирі на околиці міста. Там на 25 квадратах кілька днів був скажений мурашник, що приносив подарунки, сортував і розподіляв команди помічників. У якийсь момент виявилося, що нам не вистачає подарунків. Катастрофічно не вистачає. Витягаємо все з гаманців, докуповуємо якісь альбоми, фарби, олівці, солодощі. Грошей залишаємо лише на проїзд. І от ми йдемо знов засніженим містом у червоних ковпаках із мішечками. І вирішуємо дорогою дарувати цукерки всім дітям, що йдуть на зустріч. У 2013 році був останній мирний день Миколая. і дуже насичений. В місті відкрили нову автостанцію, дитячий садочок, а ввечері Миколай прийшов на головну площу запалювати ялинку. І це було якесь єднання, радість і диво.
У мира уже есть вакцина от COVID-19. Некоторые страны начали массово прививать население. Является ли это началом конца COVID-19? Насколько безопасны прививки и как оценить российскую вакцину? Как долго держатся после прививки антитела? На эти и другие вопросы моему коллеге Александру Лащенко ответил иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской. Полную версию их разговора вы можете найти на YouTube-канале «Радио Свобода».
Стався прорив. От навіть глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Гебресус побачив світло в кінці тунелю. Є вакцина. Рано радіємо чи ні?
Ну, це безумовно приємна новина. І особливо я радий за британців. Щодо нас, українців, я би не так швидко радів, тому що щеплення є, препарат ніби показав досить гарну ефективність.
Pfizer-BioNTech маєте на увазі.
Але коли ми його отримаємо і в якому об'ємі ми його отримаємо, оце якраз сумна історія.
Це ми про Україну поговоримо, але в принципі, так, в Британії почали вже 8 грудня вакцинування. Символічно, що одним із перших вакцинованих був британець, якого звати Вільям Шекспір, повний Теско. Він був другий, так, перша була жінка Маргарет Кінан. Тобто двоє цих людей були, скажімо так, піонерами. Саме для, зокрема, західного світу, оця вакцина, вона дійсно 95% стверджують виробники ефективності. Це, може, такий реальний крок, чи насправді... Теж тут є велике питання, і не треба радіти раніше.
Ну, ні, це безумовно треба радіти. Особливо за тих, хто вже зробив щеплення і не захворіє. Проте, звичайно, як у всьому, є і зворотній бік. Тобто, коли буде забезпечена необхідна кількість? Чи буде мати це щеплення певні побічні ефекти? Це все не виключено. Оскільки щеплення робилося досить швидко, то і побічних ефектів воно потенційно може мати певний перелік. Тому, власне, і вибрана була схема для щеплення саме груп ризику, де вже 100% побічний ефект буде не таким принциповим, як захисна сила цього щеплення. Тобто там, де воно справді врятує людей від смерті, навіть наявність певної кількості побічних ефектів прийнятне.
Весь світ, ну це мільярди людей. Скільки приблизно можна очікувати? Ну місяць точно ні. Півроку, скільки? Якщо всі країни будуть охоплені, не лише Британія.
Ну, біда в тому, що для виробництва такої кількості препарату сучасних потужностей не вистачає, і це може справді зайняти і півроку, і рік. Це дивлячись, який об'єм потужностей вдасться задіяти. Чи вони віддадуть це препарат для самовироблення в Індію, Пакистан і тому подібне, чи будуть самі виробляти. Якщо вони будуть це робити власними потужностями, то не треба дуже швидко його нам чекати.
Як ви вважаєте, Україна здатна теж отримати ліцензію і виробляти за ліцензію цю вакцину? Чи нема потужностей, це нереально для
ліцензію
України?
Ліцензію отримати ми, може, і здатні, але на чому ми будемо це виробляти? В нас відсутня подібна виробнича база, і тому, в принципі, в цьому щепленні нема нічого надскладного, однак ми за ці роки так деградували, що відтворити таке ми не зможемо зараз. На це все одно підуть роки.
Знову ж таки, ми ще повернемося до використання вакцини проти коронавірусу в Україні. Якщо говорити про цю вакцину Pfizer-BioNTech, оце зберігання, мінус 70 градусів, це серйозна така перешкода для дійсно швидкого масового використання. Не більше 4 разів можна виймати, перекладати з одного контейнера в інший, ці всі обмеження. Як ви вважаєте?
Ну, ці обмеження, це такі, просто в побутовому рівні це буде не зовсім зручно, не так, як ми звикли. Тобто, замість побутової морозилки і місяця вдвох зберігання, необхідно буде обладнати установи контейнерами з сухим льдом для транспортування і зберігання, і просто більше обмежити термін використання. Тобто, насправді, це трохи перероздмухані побоювання, це не така вже складна штука. Тобто, все це якраз не проблема. Все це якраз досить легко організувати, якщо хотіти це зробити.
Ну, ви говорите, навіть до року виходить, якщо за найгіршого сценарію.
Ну, я читаю...
Повне вакцинування відбудеться у світі.
Ні, повного не відбудеться і за півроку, це однозначно.
А рік? Один рік?
За рік, ви дивіться, давайте порахуємо з вами за півроку, скільки буде необхідно цього робити щеплення в Україні, наприклад. Скільки людей не захворіють на, умовно, на 1 червня цього року. Їх вже буде мало. Тобто, якщо щеплення буде влітку, то його кількість нам вже буде потрібна набагато менше, тому що до літа вже переважна більшість українців перехворіє.
Ну, тобто, до того часу так само вже колективний імунітет виробиться?
На жаль, так. На жаль, ми, тобто, в плані британців вони ще, мабуть, встигнуть захистити свої групи ризику і таким чином унеможливити якісь там тисячі смертей в цих групах ризику. На жаль, в Україні ефективність буде набагато нижче, бо дуже важко буде нашим групам ризику не захворіти до літа цього року, наступного року.
Ну, зразу уточню, за деякими даними, на сьогодні вартість однієї дози Pfizer-BioNTech – це $19.5. Є ще вакцина Moderna, до речі, її зберігання 20 градусів Цельсія потребує мінус, тобто не настільки жорстке, як попередні вакцини. Там йдеться про ціну, за даними зі Сполучених Штатів, до $37 за дозу. Ну, звісно, це двічі, треба множити на 2, так, протягом кількох тижнів. А коли починає дія? То от людина пройде ці два етапи, і вже дійсно вона захищена від коронавірусу. Це ж
на це питання поки ще немає точної відповіді. Тобто, через добу вже шанси на те, що певна дія від неї відбувається, вже присутні, хоча вона ефемерна. Через тиждень вже дія має бути. Тобто, це, як знаєте, коли псуються продукти. Виробник дає гарантію, що щеплення починає діяти за 2 тижні після другої дози, бо вони саме це і перевіряли. Пацієнтів, яких вони щепили, вони перевіряли, скільки з них не захворіють, а мали б захворіти через 2 тижні. Тобто, в цих умовах експерименту вона показала свою 95% ефективність саме в таких умовах, через 2 тижні після другого щеплення.
95%. Що це, пане Борисе, поясніть, будь ласка, от уже свіжа інформація, що під час випробувань вакцини від Pfizer померли 6 учасників випробувань. Але, увага, дуже вагоме уточнення. Російські ЗМІ запустили цю інформацію зразу, тільки з таким заголовком, без пояснень. Йдеться про 6 померлих з десятків тисяч, 44 тисячі, якщо я не помиляюсь. Причому з цих 6 померлих тільки 2 ввели справжній препарат, іншим плацебо вводили. Тобто пустишку, як то кажуть.
Так, це прекрасний результат. Він свідчить, що до смертей цей препарат точно не має ніякого відношення, а якщо ви проводите експеримент на десятках тисяч людей...
Причому всі загиблі, перепрошую, вони мали хронічні захворювання.
Тим більше, хронічні захворювання, тим більше серед них багато людей похилого віку, то, на жаль, гарантовано, ви будете, чи робите ви щеплення, чи ви не робите щеплення, серед цієї когорти людей за місяць, 2-3 хтось точно помре. Хтось попаде під автобус, хтось помре своєю смертю. Тобто це неможливо не враховувати.
Ну, кілька людей з десятків тисяч, це навіть не 5%, а звідки ця цифра 95% ефективності? Що це означає?
Ця цифра, можливо, ще і збільшиться, можливо, вона при побутовому використанні щеплення зменшиться. Це цифра, яку вони позиціонують, коли вони здають документи 3-го етапу досліджень. 95% людей захищені і не захворіли. Тобто, і все одно, навіть якщо людина пройшла повний курс щеплення, шанси захворіти вона все одно певні має.
5% ці?
Ні, менше, набагато менше. Тобто, якщо людина гарантовано отримає вірус, то приблизно в 5% вона все одно захворіє. Так.
І то, можливо, навіть якщо й захворіє, то в легкій формі, так? Йдеться про це?
Так. В другий тур дослідження показав, що серед тих, хто отримав щеплення, не було жодного важкого перебігу.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, традиционно в рождественские и новогодние дни мы вас поздравляем не просто колядками и щедривками, а автентичными колядками и щедривками из Донецкой области. Театр фольклорной песни «Дивина», основанный в Донецком национальном университете, исполняет их для вас в эфире радио «Донбасс Реалии».
А дома, дома, пан господар, сидить же він в кінці стола, а на ньому шова люба, а на шовоці калиточка, а в калиточці всі сережечки, всьому дому по сережечку, а колядникам по паляниці, що бродили бики, ягниці, всі на
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали, смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, призываю вас найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. С Рождеством тех, кто сегодня его празднует. Удачи и встретимся всем скоро.
Это было радио «Донбасс Реалии».